Господи Боже, какое необъятное расстояние между знанием света и умением пользоваться этим знанием.
Приветствуем всех на подкасте «Читаем и рассуждаем». Мы начали его сегодня с цитаты из Николая Васильевича Гоголя. Зачитала эту цитату Дарья Смирнова, студентка третьего курса Московского педагогического колледжа. У нас еще сегодня в гостях также Настя Устинова, студентка Московского издательско-полиграфического колледжа имени Федорова. И разговор у нас пойдет о Гоголе, об его творчестве, об его книгах, потому что подкаст у нас литературный. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Даш, скажите, почему вы выбрали именно эту цитату для такого вот начала?
Ну, мне эта цитата сразу понравилась, потому что Гоголь, он как великий писатель, всегда актуален. И мне, как педагогу, очень важно было осветить именно эту цитату, так как многие ученики, которые учатся в школах, не понимают, зачем читать, зачем... В принципе, некоторые предметы нужны в школе. Это очень острая проблема. Допустим, многие спрашивают, зачем нам нужна математика, если я буду, не знаю, писателем. Зачем?
Так вот... А хотят быть писателями?
Да. Ну, есть. Я сама в школе задавалась вопросом, зачем мне нужна математика, зачем мне нужна геометрия, химия, если я буду учителем. Я всегда хотела быть учителем.
А вот. У вас уже, извините, перебью, была уже какая-то практика в школе,
да.
Поскольку вы так вот со знанием дела рассказываете о том, что думают школьники, не только на своем примере, да, как школьницы бывшей, но и как уже будущего преподавателя.
Да, я не раз была на практике, и в прошлом году, и в этом году несколько раз. Была во втором классе и в третьем.
Угу.
Вообще я учусь на педагога начального образования.
И что, вот эти вопросы они задают уже во втором, в третьем классе?
Да. Допустим, зачем нам математика? Она мне в жизни никак не пригодится. Ну, конечно, больше таких вопросов уже в среднем звене у детей, но и в началке такие дети есть.
Интересно. Я, может быть, вот у нас же подкаст такой всегда экспромтом проходит, то есть мы никогда не готовимся особо. Вот вопросы, которые я задаю, они тоже возникают по ходу передачи, и вот сейчас мне пришла в голову такая мысль начать читать, потому что мы очень много читаем во время подкастов, ну, не всегда получается, потому что темы разные, но вообще смысл в том, что мы читаем отрывки из литературных произведений. Сегодня, естественно, мы будем читать из Гоголя, чтобы заинтересовать наших слушателей, чтобы они сами захотели почитать, может быть, даже вслух почитать, чтобы родители читали детям вслух. Потому что это очень важно. Я совсем недавно узнал, что оказывается, читать детям вслух нужно не только, когда они маленькие, сами читать не умеют, ну или, может быть, когда они уже умеют читать, но они еще маленькие, 9-10 лет, но до 14, до 15 лет. Потому что это, ну, во-первых, создает определенную атмосферу в семье, с родителями связи поддерживает. Ну и вот так надо, психологи говорят, что дети должны слышать это. Вот. И, значит, такая история небольшая, когда мы проходили «Мертвые души» в школе, я вот помню, как сейчас, хотя это было достаточно давно, я никогда не мог понять вот эту вставку, вот эту сказку, которая там вкраплена в «Мертвые души», повесть о капитане Копейкине. У нас была прекрасная учительница русского языка и литературы, памятники ей надо поставить, потому что мы выросли такими, потому что у нас был такой педагог. Она недавно ушла из жизни, к сожалению, мы с ней встречались до последнего момента. И, вы знаете, вот сейчас очень много говорят о том, что педагог должен не только нести знания, но и воспитывать. Вот в случае с нашей Ириной Викторовной, она нас больше воспитывала, чем несла... Ну, нет, конечно, наверное, это было паритетно, но какие-то вещи мы не догоняли, потому что нам про это не сказали. А мы в силу того, что были, ну, школьниками, мы не спрашивали иногда. Мы иногда что-то очень пытливо учителей пытали, там, по истории мы были очень такими активными. Вот. А по литературе почему-то... Вот нам дают материал, она прекрасно давала материал, мы его прекрасно воспринимали, но какие-то непонятные вещи мы не копались. И вот мне... я даже к своему стыду, наверное, не прочитал ее в школе. То есть я ее пропустил. Мне было интересно следить за сюжетом, как там Чичиков разъезжает, что он там с кем общается. Я представлял этих персонажей. И когда я готовился к подкасту, я вспомнил эту историю, взял и начал читать «Повесть о капитане Копейкине». И, наверное, рефреном нашего подкаста должно служить то, что Гоголь был прекрасным словесником, да, мастером слова.
Безусловно.
Вот. И я, когда читал, я просто наслаждался вот этим слогом, вот этими словами. Я даже как-то кокетничал там сам перед собой. У нас нет задачи актерствовать на подкасте, но я сейчас прочитаю, может быть, слушатели поймут, что я имею в виду, потому что очень образно, очень насыщенно и очень... зримо себе все это представляешь. Как, когда читаешь именно вот повесть о капитане Копейкине, на меня произвела впечатление, я хотел отрывок из нее зачитать. Скажу сразу, это, опять же, в сторону Насти теперь реверанс, потому что книга, которую я принес, была издана в 1974 году. Издательство «Современник», нечастое такое издательство. Они много классики издавали. И их особенностью было то, что иллюстрировали прекрасные художники. Ну, у нас в советское время и сейчас тоже есть замечательные художники. Это особенность нашего книгоиздания. Я считаю, что привлекались очень классные иллюстраторы. Но вот эта серия «Классическая библиотека современника», она именно отличалась тем, что известные произведения иллюстрировал художник какой-то, который не всегда попадался часто в других издательствах. Вот Сергей Алимов, их Алимовых вообще даже трое, по-моему, было, Георгий Алимов. А вот Сергей Алимов, у него выставка недавно была в галерее, которая рядом с музеем Гоголя находится, с библиотекой имени Гоголя на бульваре. И вот тут такие вот замечательные вот картинки. Итак, отрывок я хотел зачитать такой. Можно всю повесть можно читать. Она не очень большая, но времени у нас, к сожалению, не так много.
Это частая проблема, действительно, и на уроке, когда готовишься к урокам,
да.
Выбрать, потому что урок не резиновый, 45 минут, за эти 45 минут нужно пройти по всем этапам урока, и вроде бы, ну вот из песни слов не выкинешь, все важно, но вот приходится, я вас понимаю.
Напомню слушателям, что речь идет о том, что один инвалид войны пришел в приемную к вельможам, значит, просить государевой милости, чтобы ему помогли, и вот как бы он там в очереди стоит, и ему, значит, его отправляют каждый раз, его отправляют на завтра, и он, к сожалению, так ничего и не добился. Это забегая вперед. А отрывок из середины повести. «Вот, сударь мой, каких-нибудь через 3-4 дня является Копейкин мой снова к министру. Дождался выходу. Так и так, говорит, пришел, говорит, услышать приказ вашего высокопревосходительства по одержимым болезням и за ранами и тому подобное. Понимаете, в должностном слоге. Вельможи, можете вообразить, тотчас его узнал. А, говорит, хорошо, говорит, на этот раз ничего не могу сказать вам более, как только то, что вам нужно будет ожидать приезда государя. Тогда, без сомнения, будут сделаны распоряжения насчет раненых, а без монаршей, так сказать, воли я ничего не могу сделать. Поклон, понимаете, и прощайте». Копейкин, можете вообразить себе, вышел в положении самым неопределенным. Он-то уж думал, что вот ему завтра так и выдадут деньги. На тебе, голубчик, пей да веселись. А вместо того ему приказано ждать, да и времени назначено. Но тут, опять же, к вам как к педагогу. Тут образ этого Копейкина тоже не очень такой-то, скажем так, благостный. Да? Тут как бы несколько проблем Гоголь рассматривает. С одной стороны, вот помощь неимущему инвалиду, бедному там, и так далее. А с другой стороны, он-то хотел это средство потратить на развлечение. И вельможа-министр так ему и говорит. Вот он совой такой вышел с крыльца, как пудель, понимаете, которого повар облил водой, и хвост у него между ног, и уши повесил. Ну нет, думает себе, пойду в другой раз, объясню, что последний кусок доедаю. Не поможете, должен умереть в некотором роде с голода. Словом, приходит он, сударь мой, опять на Дворцовую набережную. Говорят, нельзя, не принимает, приходите завтра. На другой день тоже. А швейцар на него просто и смотреть не хочет. А между тем у него из синюх-то, понимаете, уже остается только одна в кармане. То, бывало, едал щи, говядины кусок, а теперь в лавочке возьмет какую-нибудь селедку или огурец соленый, да хлеба на 2 гроша. Словом, голодает бедняга. А между тем аппетит просто волчий. Проходит мимо эдакого какого-нибудь ресторана. Повар там, можете себе представить, не иностранец, француз эдакой с открытой физиогномией. Белье на нем голландское, фартук белизной, равный снегам. Работает там фензер в какой-нибудь котлетке с трюфелями. Словом, расступе деликатес такой, что просто себя, то есть, съел бы от аппетита. Пройдет ли мимо милютинских лавок? Там из окна выглядывает в некотором роде семга эдакая, вишенки по 5 рублей штучка, арбуз громадище, дилижанс эдакой, высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил 100 рублей. Словом, на всяком шагу соблазн такой, слюнки текут, а он слышит меж тем «все завтра». Так можете вообразить себе, каково его положение. Тут, с одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с другой ему подносят все одно и то же блюдо завтра. Наконец, сделалось бедняге в некотором роде не втерпешь. Решился во что бы то ни стало пролезть штурмом, понимаете. Дождался у подъезда, не пройдет ли еще какой проситель. А там с каким-то генералом, понимаете, проскользнул со своей деревяшкой в приемную. Вельможа по обыкновению выходит. «Зачем вы? Зачем вы?» «А, — говорит, увидевши Копейкина, — ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения». На этом хочется остановиться, чтобы наши слушатели сами, кто еще не проходил в школе «Мертвые души», нашли этот отрывок или эту повесть, или все произведение и прочитали. Вот насколько здесь синюха, да, надо объяснить, что это одна из ассигнаций в то время ходивших в России. Значит, как вот все-таки оценить, вот зачем повесть о капитане Копейкине внедрена в текст «Мертвых душ»?
Ну, на самом деле, сейчас я отвечу на этот вопрос. Просто вот Гоголя нужно читать с обязательно не то чтобы переводчиком, но иногда вот прям читаешь...
С комментариями, видишь, которые в конце книги.
Да, да, и даже современные школьники, это все-таки, ну, даже не советские дети, и обычные слова, которые на первый взгляд кажутся, ну, все, ну, понятно, взрослому человеку, ребенок может не понять. Даже там простое слово, не знаю, там, камзол некоторым.
Это даже вельможа.
Вельможа, да. И ударение многие путают. Вот,
да, я даже сейчас читал и где-то ошибался.
Да, Гоголь, у него очень... интересный слог, но вместе с тем очень сложный. И поэтому важно, вот прям можно на уроках вести словарики, допустим, вот произведение «Гоголь», «Мертвые души», и вот прям слова и со сносками. Что это такое с ударениями? Вот. А почему этот отрывок внедрен в «Мертвые души»? Ну, на самом деле, в принципе, Гоголь, он бессмертен, и проблемы, которые он поднимает, они, в принципе, и сейчас, ну, по большей части актуальные, очень актуальные. Вот. И с одной стороны освещаются, ну, очень важные проблемы общества, которые они есть и сейчас, и вот абсурдность некоторых ситуаций иллюстрирует, и с другой стороны то, что жизнь, она всегда повторяется, ну, все повторим, все повторяется всегда.
Но идет по спирали.
Но идет, да, идет по спирали.
Настя, вот скажите, пожалуйста, вы студентка первого курса пока, да? Ну, может быть, у вас, не знаю, есть мечта, вот когда вы закончите, уже станете работать, какую бы книгу вы хотели издать в первую очередь?
Очень сложно выбрать даже свою любимую книгу, так как профессия редактор, профессия издатель — это, ну, такая очень обширная специальность. И, безусловно, очень сложно выбрать что-то вот конкретное одно, что можно было бы издавать. Ну, сегодня у нас подкаст про Гоголя. И мне кажется, что можно издавать не только печатные какие-то книги с какими-то классическими произведениями. К примеру, в 1909 году, на столетие великого писателя Николая Васильевича, вышел сборник его прижизненных и, ну, единственной фотографии прижизненной и всех его портретов в книге. И мне кажется, что я бы хотела заниматься вот чем-то таким, чем-то издавать такие книги, которых мало кто знает, чтобы вот за этой книгой прям бегали, искали ее, нигде не могли найти. То есть что-то вот такое.
Ну да, я на самом деле примерно того же ожидал. Хотел привести пример. Вот сейчас издают некоторые книги, которые оформляют очень по-разному. Есть серия, там, книга с историей, где книги прямо как бы устарены. Как будто ты берешь старую книгу. То есть у нее обложка такая, как будто с замятостями, там, с царапинками, с надрывчиками. Но на самом деле это полиграфический эффект и все. И, конечно, такую книгу, ну, приятнее брать в руки, потому что тебе кажется, что ты прикасаешься к истории. Я очень часто сталкиваюсь с молодыми людьми, которые покупают старые книги, и им именно кто-то... Вот подчеркивание в книге или там где-то страничка пожухлая какая-то, да, или где-то даже корешок разламывается, кто-то брезгует. А молодежь сейчас прям даже хочет. Она говорит, а потому что эту книгу уже читали, в ней уже след чей-то, я хочу вот по ней идти дальше, по своей, как бы, по свое развитие строить. Вот это очень здорово. А потом совершенно шикарные книги сейчас, но они просто безумно дорого стоят, когда иллюстрация раскладывается, там вот всякие кармашки, всякие штучки для детей, чтобы они были заинтересованы. И если ты читаешь там про, вот я, по-моему, про Мюнхгаузена, про «Таинственный остров», такие, где ты, когда читаешь книгу, она еще и, ну, это, наверное, редактора художественно ее дополняют, эту книгу, какими-то фактами из природы, из истории. То есть это не то, что писал автор, но ты залазишь в этот кармашек, и там набор карточек с животными с того самого таинственного острова, которые упоминаются у Жюля Верна, но он, естественно, не предполагал, что так будут творчески прочитывать его.
Вы мне прямо сейчас, я не знала вот о таких книгах, что вот есть, ну, с кармашками, да, а вот что есть такие связи, как
с познавательным направлением, с познавательным, да?
Да, потому что в уроках сейчас тоже есть такой момент, допустим, у тебя урок математики, но ты в этот урок математики должен внести такой момент, который отсылает со связью какого-то термина из математики, но не в области математики, а, допустим, я недавно давала урок сотни, десятки, единицы. И вот там нужно было тоже сделать межпредметную связь, называется межпредмет. И вот, допустим, я рассказывала про червонец, потому что червонец, ну, вот деньги, которые печатались в 20 веке. Вот червонец номиналом 10, как бы 10, десятки. Связь с десятками, исторический момент. Допустим, про сотни, пословица «не имей 100 рублей, имей 100 друзей». Связь с литературным чтением. Вот такие моменты тоже в урок,
да,
надо,
да,
включать.
Это, кстати, в московском образовании применяется как тенденция такая, что я приводил как-то пример, что говорим о Луне, на астрономии про Луну, на физике про физические явления, на литературе произведения, которое о Луне. Ну, то есть вот это, да, вот эта межпредметность, она очень развивает, между прочим. И как бы поэтому, собственно, и введено такое понятие и такой принцип. Здорово. А Настя что-то хотела тоже сказать.
Да,
вы
рассказали про книжки с всякими конвертиками, открыточками, разворотиками. Я просто тоже очень долго об этом фантазировала, если честно. И думаю, что такие книги интересны вот не только детям, которые могут достать что-то там, каких-то зайчиков посмотреть. Это вполне могут коллекционировать и какие-то взрослые люди, которым просто интересно больше внедряться даже в классическую литературу. Опять же, мы говорим сегодня о Гоголе. Ну вот, открываешь Гоголя, а там вот на первой страничке вот гоголевская шинель, просто вот как ткань приклеена, можно ее потрогать, чтобы вот понять вообще,
с чем
имеешь
дело. Здорово, вот этого я от вас и хотел услышать. Да, какие, да, да. Вот, какие фишки вы бы применили, когда будете...
Да, очень, очень много можно об этом думать. Я прям, да, фантазировала, что можно еще придумывать. К примеру, читаешь Достоевского, его образы Петербурга, и... на странице вклеиваешь какие-нибудь, знаете, как раньше в журналах были пробники для духов, вот потереть и почувствовать запах. Вот абсолютно, как классики описывали запахи, вот это все такое.
Ну, можно тогда запредельная цена будет у таких книг, наверное.
Ну, здорово. И редактором можно будет, и...
А по поводу книги вот с фотографиями, про Гоголя я такую книгу не видел, к сожалению, но у меня есть такой набор, это отдельные листы в папке про Ахматову. Вот, там все знаменитые портреты Ахматовой, разных художников, некоторые фотографии сохранившиеся, то есть, ну и там какие-то небольшие описания на другой стороне этой карточки, такая большая, А4 формата, даже больше, наверное, чуть-чуть больше. Вот в такой папке, значит, Анна Ахматова, ее образы, и вот открываешь папку, и там такие листы, штук 20 их. Разных совершенно. Вот это, да, это тоже привлекает внимание люди, которые,
да,
не знали про существование, не знаю, есть ли такие, ну, может быть, кто-то молодой не знал про существование поэтессы Анны Ахматовой. Он увидит не книгу Ахматова, а вот эту штуку, да, и он заинтересуется, посмотрит, о, как интересно, да, и захочет читать уже ее поэзию. И то же самое с другими писателями. Да, здорово, хороший пример вы привели. Но я... Единственная у нас заготовка была сегодня на подкаст. Я предложил почитать что-то из Вия. Значит, во-первых, почему? Ну, в наше время не снимали фильмов, ужастиков. Это единственный был фильм в советское время, в середине 70-х. Значит, Вий, который был действительно ужастик. Ну, потому что там в конце такая сцена, действительно, страшные персонажи, страшные существа. И однажды я на школьном дворе, у нас была кинобудка в актовом зале, и, видимо, какие-то обрывки, значит, ветер вынес, и я на школьном дворе нашел кадрики из Вия. Вы можете себе представить? Вот, я их долго хранил, куда они потом делись, не знаю. Вот. Но книгу я никогда не читал. Вот, и опять же, взял, думаю, ну, как-то ее в советское время не очень, как скажем, рекламировали, не очень пропагандировали, а сейчас, по-моему, даже в школе проходят.
Ви?
Да.
Да.
Я вот сейчас читал список литературы. Понятно, «Нос», «Шинель», «Мертвые души», «Тарас Бульба».
«Тарас Бульба», да.
Вот.
«Ревизор».
«Ревизор» обязательно, «Ревизор». Да, забыл. Вот. А и «Вий». Увидел, что «Вия» тоже проходит. В наше время «Вия» не проходили. «Тарас Бульба» проходили. Я даже сейчас вот решил посмотреть, остался ли он в школьной программе. Остался.
Я читала, да.
Да. Значит, и вот... Почему из «Вия»? Потому что, ну, как бы тоже такое страшное произведение. Вот я опять же сейчас к Дарье апеллирую. Почему такое? Что это было в творчестве Гоголя?
В творчестве Гоголя Гоголь сам по себе очень такая...
Одиозная.
Мистическая, загадочная личность. И вот эти произведения... Я люблю очень Гоголя за его отдельно... мистические произведения. Я люблю вообще все мистическое, загадочное. И это действительно многим сейчас интересно. Сейчас дети растут на чем-то очень ярком, вот, что может подогреть вот интерес. И Тарас Бульба, они, вот, допустим, могут не понять, это нужно как бы объяснять, беседовать.
Да.
А «Вий» — это, ну, понятно, это как страшно, загадка, и там, ну, да, интересно, очень интересно.
А что у нас Настя хотела читать?
Читать?
Ну, книгу я вижу у вас на столе.
А вот это просто... Мне сказали подобрать какую-то свою любимую книгу, которую я могу рассказать. И если мы будем говорить о мистике Николая Васильевича Гоголя, то я принесла не Гоголя, книгу не Гоголя, а книгу человека, который очень похож своими произведениями на Гоголя. Это Валерий Яковлевич Брюсов и его роман «Огненный ангел». Я, наверное, не планировала его читать, но я могу о нем рассказать и как бы провести параллель с Валерием Яковлевичем, с Николаем Васильевичем, как двух мистиков разных эпох. Да, так что вот.
Да, у нас совершенно нет задачи ограничить тему подкаста только Николаем Васильевичем, поэтому это круто. Я не знал, что вы принесете. Я думал, это Гоголь у вас.
Это не Гоголь, да. Ну, мне кажется,
Настя, а может быть, ну, возьмите вот прямо на любой странице, если вы любите это произведение, откройте, попробуйте просто вот прочесть абзац, два абзаца, три абзаца. Ну, вот как я читал «Поезд о капитане Копейкине». А мы пока с Дашей найдем отрывок из «Вия».
А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя. Не знаю, мужского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась, ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-под дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось либо перестанет выть. И, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а паночка. Да притом, пускай бы уже паночка в таком виде, как она ее знала. Это было еще ничего. Но вот вещь обстоятельства, что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить с него кровь. Шепчиха только закричала: «Ох, Лишечка!» Да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак сидит и дрожит, глупая баба, а потом видит, что паночка к ней идет и на чердак. Кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот, какие устройства и обольщения бывают. Оно хоть и панского помёда, да все ее, когда ведьма, то ведьма. Достаточно страшный отрывок.
Я тоже, я хотел по ролям, но я не решусь подхватить. И как вот в школе, вот это проходит в школе?
Ну, мне трудно говорить про среднее звено, потому что я все-таки педагог начального образования. И, ну, в будущем, может быть, буду учителем русского и литературы, потому что литература — это очень важно прививать любовь, потому что от учителя очень многое зависит. Вот если, как вы рассказывали, у вас была очень хорошая учительница по литературе, это очень важно, потому что если педагог сможет зажечь, это, ну вот, чуть ли не самое главное. Пусть он на уроках, да, будет не так много, может быть, вот по предмету давать, но вот если он найдет в ребенке эту искру и зажжет ее, то ребенок дальше будет в этой области очень успешен.
Ну, я сам отвечу на свой вопрос по поводу, зачем проходить ВИЯ. поскольку здесь очень много от преданий, от легенд, от сказок каких-то, да, то это, собственно говоря, насколько я читал историю создания этого произведения Гоголем, ему рассказал эту историю кто-то, или это про Тараса Бульбу. Да, это про Тараса
Бульбу. Это про Тараса Бульбу.
Да, но неважно. Здесь связь с народным фольклором, с устным народным творчеством можно проследить. И вот для этого, мне кажется, такие вещи и надо преподавать детям, чтобы они всем заинтересовывались, вот прям снизу пласт брали, да, и как бы шли уже к классической литературе, а потом и, ну, к беллетристике тоже. Потому что это все развивает, опять же. Я вот тоже отрывочек такой, по ролям не получится, ну ладно. Значит, вот тишина была мертвая, гроб стоял неподвижно, свечи лили целый потоп света. Страшна освященная церковь ночью с мертвым телом и без души людей. Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос, что если подымется, если встанет она. Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу. Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол. Но если подымется... Она приподняла голову. Он дико взглянул и протер глаза, но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала. Идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг, с усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов. Она стала почти на самой черте. Но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек уже несколько дней умерший. Хама не имел духа взглянуть на нее, она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Ужас, да?
Да.
У меня мороз по коже идет, я читаю. Вот. Ну что, Настя, нашла?
Да, нашла.
Отрывок из Брюсова.
Можно, да, могу тоже зачитать. Но мне кажется, нужно сделать небольшое предисловие. Вообще, при чем здесь Брюсов и зачем он вообще тут нужен? Почему я именно его принесла? Мне кажется, что вот Гоголь в первую очередь у многих людей ассоциируется с мистикой. Ну вот это просто мистический человек. Это просто человек, у которого не только творчество мистическое, жизнь у него такая. Просто вот полностью он состоит из тайн, из каких-то вот мрачностей и так далее.
Кто-то даже говорил, что он был сумасшедший, ну как вот. А я ехал на передачу и думал, сумасшедший. Ну, любой писатель сумасшедший на самом деле, потому что ну, настоящий писатель, который действительно вот отображает на бумаге существующие или несуществующие жизненные коллизии других людей или свою жизнь как-то трансформирует, да, это, ну, надо иметь определенный склад мозга, чтобы так делать. Ну, вернемся к этому.
Конечно.
Извините, еще раз, что перебил.
Нет, все хорошо, конечно. Да, такой писатель-мистик, абсолютно вот с этим связанный. И вот в XIX веке родился, ну, уже в конце XIX века, родился еще один писатель, который также очень сильно связан с мистикой, просто максимально. Вот Валерий, мы говорим о Валерии Яковлевиче Брюсове, который породил символизм как стиль в литературе в Серебряном веке, в начале XX века. И у него есть единственный роман, у него в основном стихотворение, но вот у него есть один единственный роман под названием «Огненный ангел», второе название или «Правдивая повесть», который, мне кажется, вот максимально схож с творчеством Николая Васильевича. Во-первых, как вот недавно подмечала Дарья, Гоголя нужно читать с переводчиком. Абсолютно такая же ситуация с романом Брюсова. Потому как Брюсов стилизовал текст под XVI век. И его современники даже не верили в то, что это мог написать вот современный человек. Они думали, что это перевод. Наверняка это просто перевод какого-то вот старинного древнего автора. И в целом весь роман пропитан какой-то мистикой. Главная героиня Рената занимается оккультизмом, черной магией. И в целом вот на этом построено все повествование этого романа. И я нашла вот небольшой отрывочек, прям небольшой-небольшой, я зачитаю. Это уже последняя глава. И мы будем говорить об инквизиции, которая произошла с Ренатой, с главной героиней этого произведения. «Введите сюда подсудимую. Опять мое сердце упало, как подстреленная белка с высокой сосны. А двое стражей поспешно удалились в глубину подземелья, словно нырнув с спутанными волосами, в разорванном монашеском платье, с руками, скрученными веревкой за спиной. Когда Ренату подвели ближе к столу, я мог различить при неясном свете факела ее совершенно бледное лицо. И, хорошо зная все особенности его выражения, понял тотчас, что она находится в том состоянии изнеможения и бессилия, которое всегда наступало у нее после припадка одержания и при котором всегда господствовали в ее душе сознание своей греховности и неодолимое желание смерти. Когда стражи отпустили ее, она едва не повалилась на пол, но потом, овладев собою, осталась стоять перед судилищем, сгибаясь, как стебель под ветром, почти не поднимая глаз и только изредка обводя всех присутствующих мутным взором, словно не понимая, что видит, и я думаю, что ею и не было замечено мое участие в коллегии ее судей. Несколько мгновений брат Фома безмолвно рассматривал Ренату, как кот, наблюдавший пойманную мышь. И затем задал он первый вопрос, прозвучавший резко, словно лезвием разряжавший наше молчание. «Как тебя зовут?» Рената чуть-чуть подняла голову, но не посмотрела на допросчика и промолвила в ответ тихо, почти шепотом. «У меня отняли мое имя. У меня нет имени». Ну вот такой отрывочек.
Я тоже... недавно столкнулся с прозой Брюсова, то есть и то, что вы сказали, что это единственное произведение, я как бы не знал, что это единственное, но просто всегда у меня был томик поэзии, и несколько лет назад я увидел издание «Огненного ангела», другое, чем у вас, и он у меня лежит, я хочу его почитать, и все, у меня не было времени посмотреть, что еще Брюсов написал в прозе, но оказывается...
Только этот роман.
Интересно. Интересно. Вернемся к Гоголю. Я еще один отрывок хотел. Я его изначально, готовил, а потом начал читать вот историю Тараса Бульбы. И вы знаете, у меня вот есть семитомник Гоголя, изданный в 1976 году. И интересно, я читал про первую редакцию, которая вышла в сборнике «Миргород», и потом, что через несколько лет Гоголь переписал под давлением там определенных литературных и не только литературных кругов. А вот в этом 1976 году есть версия первая. Они дают ее в примечаниях издатели. Представляете? Насколько... Вот мы так часто ругаем советское время за его какую-то излишнюю цензуру и так далее. Вот, пожалуйста, хочешь знакомиться с первым текстом? Пожалуйста. Но второй текст, 1852 году, который, по-моему, 52 году, который был, он отличался тем, что Украину поменяли там на южные регионы, как-то так называли. Но вот в этом тексте, да, действительно, тот отрывок, который я выбрал, и он приводится как пример вот в критических статьях, которые я читал, здесь действительно написано «Вся южная первобытная Россия». Но тут и Украина прекрасно упоминается в других абзацах. Но насколько классно Гоголь пишет. «Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить, но, услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез». Взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. Вот вообще ничего такого не написано, да? Но ты читаешь, ты не можешь оторваться. Тебе хочется... хотя ты прекрасно понимаешь, да, там Тарас Бульба отсылает сыновей, только что пришедших, приехавших на каникулы, и он хотел их через неделю отправить в Запорожье, а решил на следующий же день отправить. И вот мать, обескураженная таким решением, да, вот этот вот коротенький абзац, он насколько... не могу других слов подобрать, классно, смачно описан писателем. А дальше тот самый эпизод, который я читал, я уже даже решил, может быть, не стоит его зачитывать, потому что он как такой, как сказать, как символически он используется вот в критических статьях. Но мне тоже он очень нравится. «Бульба был упрям страшно». Это прям продолжение вот предыдущего абзаца. «Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый 15 век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников, когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек, когда на пожарищах, ввиду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете, когда бранным пламенем объялся древлемирный славянский дух и завелось казачество, широкая разгульная замашка русской природы, и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологи и удобные места усеялись казаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их. Кто их знает? У нас их раскидано по всему степу. Что байрак, то казак.
Казак.
Что маленький пригорок, там уже и казак. Это было точно необыкновенное явление русской силы. Его вышибало из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Ну, вот тут и история, и художественное слово, и, ну, вообще, Гоголь, конечно, велик.
Безусловно, да. Иногда читаешь, и потом, когда начинаешь смотреть какие-нибудь анализы по этому произведению, обсуждения, ты даже понимаешь, что ты, допустим, не все места вот такие неоднозначные понял. Ты прочитал, и потом уже в разборе объясняется, что здесь на самом деле абсолютно другой смысл этого отрывка был. Я недавно читала «Невский проспект» Гоголя. И вот там же идет, когда он описывает Невский проспект, я сначала думаю, ну вот почему такое затяжное описание? Ну, прям Невского проспекта там на несколько страниц. И был момент, когда он описывает, что вот какие там талии, какие там усы можно увидеть каждый день. И после прочтения я смотрела какой-то анализ, и там прям выделили, что вот Гоголь видит Невский проспект как такую мозаику, как такой калейдоскоп разных человеческих качеств, то есть не целостный образ, а отдельные какие-то части. И вот это очень необычно. И именно после анализа, после этих слов, я задумалась, да, действительно, это так необычно. Описание Невского проспекта как частей каких-то отдельных, вот, которые люди хотят выставить на показ, но при этом образ целого человека, он нельзя сказать, что вот ты видишь, женщина идет, у нее такая шляпка красивая, у нее такие перчатки белые, а на самом деле ты не поймешь, кто мимо тебя прошел. И вот как раз Невский проспект, он про иллюзорность, про то, как про иллюзии, вот как себе вот этот художник нарисовал образ прекрасной женщины, а на самом деле по жизни-то все не так. И как мы сталкиваемся с этой реальностью, действительностью, и как мы можем себе какой красивый образ нарисовать.
Здорово. Я вас заслушался. Я считаю, что ваши школьники, ваши подопечные будут просто счастливчиками, что получат такого педагога.
Спасибо большое.
И еще все время думаю о том, что чтобы стать учителем, чтобы стать педагогом, это нужно вот свою жизнь положить на алтарь этой профессии. Ну, много профессий таких, но нельзя подготовить урок, прийти, отчитать его, уйти. Ты должен каждый раз чем-то удивлять своих учеников. Ты должен докапываться, доставать то, что нет в учебнике, то, что нет вот на поверхности. И то, что вы вот это вот так к этому подходите, это очень классно, это очень здорово. Я желаю вам всяческих успехов на этом поприще.
Спасибо большое.
Вот обязательно участвуйте в конкурсе «Учитель года». Вот. Ну, а Насте желаю тоже воплотить все мечты в издательском деле. Вы кем будете, когда...
Редактором.
Редактором. Вы, вот я так и подумал, потому что вы сказали редактора и полиграфисты, да?
Да,
то есть
да,
я
да.
понял, что вы именно вот из категории редакторов. Это здорово тоже, потому что от редактора зависит... Ну, видите, мы даже в Гоголе я привел пример, что он вынужден был переписывать, потому что его на него давили.
Да, да, да.
Вот. Соответственно, надеюсь, что вы будете редактором, который будет только правки, да?
Да, я очень постараюсь.
Вы поняли, я хотел, чтобы наши слушатели поняли тоже. Ну что, спасибо вам большое. Мне кажется, получилось интересно, хотя и с чтением у нас, у меня в особенности.
Главное, что мы старались. Главное не то, как... получилось. Главное — процесс. Главное — процесс. И мы читали Гоголя. Гоголя нельзя читать. Прям это надо подготовиться, чтобы Гоголя читать. Так, молниеносно, прям сразу с выражением. Это очень сложный писатель, и для того, чтобы его понять, лучше вчитываться медленно, аккуратненько, и вот все это осознать. Мне кажется, да. Мы сегодня Гоголя очень... Интересный аспект из этого.
Почтили память.
Да.
Самое главное.
Да.
Потому что, если не говорить, то забывается. Забываются авторы, забываются книги. И вот наша задача в том числе... Ну, понятно, сегодня мы говорили о великом, о очень известном писателе. Но мы часто на подкастах зачитываем и упоминаем писателей, которых не все знают. И это здорово, потому что они живут, продолжают жить. А в примечаниях к подкасту обязательно упомянем тоже все произведения, которые мы сегодня... упоминали и зачитывали. Спасибо вам большое.
Спасибо
и вам
большое.
Спасибо.